подожди, я только начинаю пиарить вообще все. Вот
это. А пока Андрюшенька начинает пиарить, 3, 2, 1, мы полетели. Доброго времени суток, за бортом 26 октября 2022 года и в вашем МП3-эфире 430-й выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня полным составом, парни, всем привет.
Всем привет, я
бы сказал, привет.
Наш состав все полнеет и полнеет. Могли бы
похудеть. Я пытаюсь, но у меня плохо получается. Господи, у меня жена готовит крылья на Хэллоуин, и сейчас сделала каркас, это смотрится как лапки паука.
А не рановато?
А у нее в воскресенье концерт, и вот она готовится. Рожки она себе уже сделала, а... Господи, скажи, я скажу. А вот теперь нужны еще крылья.
А можно просто взять костюм, это... Под FreeBSD закосить,
я не знаю. Блин, я подумал, куриные крылья там, вот это все.
Да, один.
Господи, я ей подкину идею покосить под FreeBSD, причем можно взять вот ту версию с лора, когда, значит, FreeBSD жестоко доминирует Linux.
Да.
Блин, моя любимая, у меня даже две футболки есть с этой картинкой.
Слушай, вот можно еще на Хэллоуин косить под полковника Сантроса как-нибудь, да, там, из KFC. Раньше про крылышки.
Можно, знаешь, даже косить просто под последствия близкого знакомства с полковником и его продукцией. Для этого надо просто ходить в его заведение весь год и все. Успех. Не знаю, зачем я это еще рассказываю. А также... Ладно, давайте... Что у нас хорошего успело за две недели случиться?
А что, я могу начать, да. Я,
давай, тебе пришли антенны.
Нет, нифига. Они, ну, то есть, нет, они на самом деле пришли сегодня. Вот, но я сегодня не ходил на почту, пойду завтра. Мне трансиверы пришли, антенны мне пришли давно.
А, да.
В общем, вот, я... трансиверы мне пришли, да, два трансивера, вот, собственно... За ними нужно идти на почту, а сегодня было много работы, поэтому я
не ходил на почту.
Не пошел на почту, да.
Мне пришел тамагочи с функцией взлома жопы. Я думаю, что вы знаете, что это. Я вот прям сейчас его, пожалуй, распакую.
Как РФ?
А?
Как РФ прям?
Ну, этот как его. Ну, что в России долго ждали? Этот. Флиппер.
Ну да, да, да. А, ну я перепутал. Там есть еще примерно такая же поделка, называется HackRF. Только для радиочастот. Да, я понял. Ну, короче.
Я не знаю, о чем вы, ну, наверное,
Флиппер. Домогочи с функцией взлома жопы, да.
Флиппер топ, да.
Я вот еще только сейчас коробочку открыл при вас фактически. Я не успел.
Не, мне только выводит этот сериал про дельфина.
Вот, а, собственно, из того, что произошло, я пробую вот последнюю неделю жить с айфоном, потому что мой Samsung оказался в ремонте на месяц, примерно, практически по гарантии, и пришлось купить айфон на это время. И, короче, я смею вам доложить, что жить с айфоном, ну, прям тяжело и неказисто. Ну. Хотя есть вещи, которые очень мне понравились. Например, мне очень понравился звук. Ну, звук прям реально намного лучше. Ну, то есть, если говорить, что вся остальная периферия, то есть вот наушники те же самые, да, ну, не самые плохие, но и не то, чтобы это хай-фай какой-то. Просто вот обычные беспроводные наушники там, среднего класса. Вот, но звук с айфона, даже на той музыке, которая, в общем-то, записана, ну, так себе, скажем так, so-so, это не какой-то там экстра флаг, хай-фай, вот это все сквозь золотые провода и так далее, нет. Вот, но звук на айфоне прям сильно лучше, но на этом, в общем-то, достоинства почти и заканчиваются, вот, хотя бы... Ну, то есть у меня есть несколько... мне нравится security, я понимаю, как бы, что там все секьюрно, можно удалять приложения практически все, в отличие от Android. если Android не рутовать. Но, блин, вот мне кажется, что это какая-то вот в современном мире в мобилках это какая-то специальная паралимпиада, и что ни один вендор, они только специально не делают устройство, которое было бы нормальным. Ну, то есть, вот везде есть какой-то фундаментальный изъян, с которым невозможно жить. Google за тобой следит во всех местах, и там тебе как-то оградиться от этой слежки практически в Андроиде невозможно, даже если ты его зарутовал. Вот. Про нерутованные телефоны мы вообще молчим. Про Китай еще, ну, там тоже. Ну, все равно. Да, так вот, в айфоне совершенно, ну, нету каких-то банальных вещей, к которым ты привыкаешь. Ну, например, то, что на клавиатуре, вот на экранной клавиатуре, да, как, на которой там смс-ки набираешь, текст какой-то, нету четвертого ряда клавиш с цифрами.
После этого телефон обычно летит в стену.
Ну, то есть это прям, ну, невозможно. Ну, то есть я понимаю, что как бы сторонняя клавиатура, это там не секьюрно. И, в общем-то, я и в Андроиде сторонними клавиатурами левыми уже там много лет как не пользуюсь. Вот, но, блин, ну, сделайте циферки, ну, потому что цифры, их нужно набирать, и люди набирают, и как бы это же жесть. И очевидно, что это как бы сделано специально. А да, то, что нельзя к письму приатачить там какую-нибудь там картинку, ну, картинку, ладно, картинки иногда можно, но, например, какой-нибудь документ, который тебе пришел там в мессенджере, ты не можешь приатачить к письму и форварднуть. Ну, то есть это как была проблема 15 лет назад, когда я пользовался там первыми айпадами, айфонами, вот пробовал, вот она так и осталась, так still in place. И, ну, нет возможности вот в Андроиде, я там пользуюсь там много времени уже, там несколько лет, всякими антиспам-системами. Ну, например, я там с удовольствием, это не реклама, я с удовольствием пользовался одним из лучших приложений, которое Truecaller называется, которое по всему миру детектит неизвестные звонки и в общем-то, довольно точно определяет там всякий спам, и его сразу либо отлупляет, либо, ну, там, либо какие-то ты можешь там настроить действия. В айфоне это невозможно. И самое главное, я вот, как многие, я думаю, наши подслушатели знают, я нахожусь в Грузии, и вот смс-ки автоматически, приходящие на грузинском, перевести в айфоне невозможно, потому что Apple Translate нифига не поддерживает грузинский язык. И то, что просто by default по умолчанию работало в андроиде, оно, ну, то есть вот какие-то, причем это совершенно простые юзабельные вещи, которые глобально security никак, ну, можно сделать так, чтобы security, скажем так, не то, что не зависит, но можно сделать так, чтобы в плане security было бы все равно все шелковисто и правильно, да, дав там какой-то определенный набор пермишенов для вот всего вот этого. Ну, не говоря уже о наболевших всяких штуках про наличие каких-то важных приложений для владельца паспорта с двухголовым бройлером. Вот в айфоне, короче, это тоже проблема. А, ну, самая боль — это YouTube. Ну, то есть, с одной стороны, это боль, но с другой стороны, я ее для себя, в общем-то, победил. Я просто перестал смотреть YouTube. У меня осталось куча времени. Я даже начал за последние 2 недели разгребать технический долг. Я это оценил, но по факту, если ты находишься в России или в Грузии, или в Армении, или в Казахстане, то ты не можешь никак нормально пользоваться ютубовским приложением, даже если ты хочешь за него заплатить. Потому что на территории этих мест YouTube премиум не купить, а то количество рекламы совершенно как бы чудовищной, которую туда пихают, этим пользоваться просто невозможно. Ну, то есть, как бы, никакой контент тебе, в общем-то, не нужен, если там есть такая реклама.
Каждый раз, когда я задумываюсь о переходе на какую-нибудь технику Apple попробовать, через неделю появляется какой-нибудь товарищ, который рассказывает про ужасы техники Apple, и я останавливаюсь. Поэтому, поэтому у меня только 6-й iPhone используется в качестве плеера.
Техника создана для страданий. Мы уже давно это выяснили.
Не, ну, кстати, к ноутбуку у меня нет претензий, так сказать. Ну, точнее, нет, у меня претензии те же. К ноутбуку фундаментальные, потому что все ноутбуки Apple, начиная с, наверное, после 2015 года, они все содержат какой-то совершенно фундаментальный изъян. Ну, то есть, например, мы добавим этот тачбар, ну, в смысле, гей-бар,
которым невозможно
пользоваться. Потом мы его уберем, мы добавим там это butterfly keyboard, потом уберем ее. Вот сейчас они убрали butterfly keyboard, поставили нормальную клавиатуру, как была, вернули обратно порты, убрали гей-бар. Но зато они присрали бровь на монитор.
Ну, слушай, зато они тебе дали M1, нормальный ARM-процессор.
Да, ничего там нормального в нем нет. Там только сейчас, вот только там, собственно, благодаря нашему предыдущему выпуску, я узнал, что VirtualBox выпустил в 7-й версии бету для того, чтобы можно было запускать Linux на этом ARM-е. И, собственно, надо сказать, что да, действительно, он запускается, да, работает. И я стал им обратно пользоваться. Вот, это, ну, прям, это круто. Вот. А преимуществ реально в ARM-е я не вижу. То есть я вижу вот в этом ARM-е больше недостатков, чем преимуществ. Потому что по количеству времени, ну, я честно скажу, что при моем юзадже, да, конечно, он больше живет, но у меня и предыдущий MacBook 2019 года, в общем-то, так, ну, прошка 15 дюймов с самой днищенской комплектацией. Я всегда покупаю MacBook'и с самой днищенской комплектацией. Ну, то есть прошки, но самые большие прошки с самой днищенской комплектацией, потому что мне кажется, что доплачивать за память, ну, типа там 800, там $700 за еще 16 гигабайт памяти, ну, как-то нецелесообразно. Все, что действительно сильно жрет память, проще запускать на сервере.
Ну, а как же IDE-шка?
У меня Visual Studio Code для того, чем я занимаюсь, когда мне нужно что-то попрограммировать, и оно нормально работает.
То есть у тебя текстовый редактор вместо IDE-шки?
А мне незачем просто. Вот, ну, реально, мне вот незачем запускать. Ну, то есть, вот раньше, там, сколько-то лет назад, я действительно программировал сначала в Eclipse очень долго. Точнее, сначала в NetBeans, потом в Eclipse, потом я перешел на IDE, даже научился ей пользоваться, что как бы вообще нетривиально. Вот. А сейчас я сижу на Visual Studio Code и, честно вам скажу, вот я пишу какой-то не очень сложный код, да, в основном на 4 языках. Это Python, это Rust, и это GoLang, и какие-нибудь деривативы JavaScript. Вот, там периодически нужно там что-нибудь делать. Вот это, и для этого, и для моих проектов, опять же, мне более чем хватает Visual Studio Code. Собственно, вот один из наших ведущих программистов, он вообще программирует в каком-то очень там, ну, серьезно там хитро настроенном Sublime. Ну, в общем-то, как бы. И вся вот эта вот сложность идеи, честно говоря, вот, ну, лично мной, она не востребована. Вот я.
У меня, так как у меня пайплайн для TeamCity, вот эта вся вот JetBrains-овская инфраструктура, то я для пайплайнов использую IDE, но мне в IDE не хватает одного фундаментального концепта, которого там почему-то нет. Просто пустой несохраненный файл. Без привязки к проекту, без привязки к чему бы то ни было.
Вот, да, кстати, согласен. Меня это, кстати, тоже бесит. А мы, кстати, это предъявляли нашему соведущему.
Ну.
Да.
Да, тут я согласен.
Так надо. Иногда ну да, просто... то есть вот тут тебе нужно просто... Вот мне, кстати, я тоже согласен, да, нужно периодически... Вот
просто файл вот что... временный, просто который вот ты закрыл на счет.
Нажать Ctrl-N, скопипастить что-то из консоли, там посмотреть на это, может быть, поправить и скопипастить обратно в консоль. И в идее, да, это сделать нормальным способом просто невозможно.
Ну, либо потому делать какой-нибудь, это... знаешь, проект, типа, насрано это и использовать его все целый как время.
Так он его индексировать будет и тормозить при этом, ну, короче.
Держать под насрано отдельную запущенный экземпляр идеи, это что-то на очень богатом.
Я делал... Я вот такое делал, когда я пользовался большими IDE. Начинал я вообще с NetBeans, кстати, не с Eclipse, с NetBeans. Вот. И он, кстати, был прям лучше Eclipse, сильно. Но вот я для таких вещей все равно всегда использовал какой-то сторонний редактор. Это был, ну... Либо, если я в какой-то оконной среде, виндовой среде жил, то это был какой-нибудь Notepad++. Если я жил в Linux в этот момент, то Vim. Это был просто... просто ну, либо... Ну, Vim тебе, там, в Vim неудобно тебе мышкой там что-то делать. В этом его проблема.
В отличие от Emacs?
Да, вот. Ну, в Emacs тоже мышкой неудобно, на самом деле. Но в Vim совсем невозможно это нормально делать. В Emacs можно, но...
Но зачем?
Да, ну, такое себе, в общем. А по факту... Блин... Ну, по факту, короче, всегда был какой-то lightweight редактор, и когда вышел первая вариация Sublime, это был, конечно, ну, прорыв он. Реально.
Самое печальное, что зачастую какие-то апсовые вещи не поддерживает нормально ни один из редакторов. Ну, типа какой-нибудь, знаешь, там у тебя есть портянка, ну, есть куча Ansible плейбуков, Salt, State, Puppet, вот этого всего, и тебе просто... Тебе ничто его не поддерживает. Максимум синтаксис, подсветочку.
Слушай, для Puppet, ну, то есть, короче, вот это отличие фундаментальное Puppet, для него был как раз плагин к Eclipse. И, ну, и они даже сборку свою давали, называлась Gepetto.
Господа,
но в какой-то момент они ее упразднили, но была прям, можно было, там прям все было, все наследование отслеживалось, все, ты понимал, где какие переменные, что куда принимать. Ну, короче, прям полноценно работало.
Ну, можно я вас прерву? Да. Миш, у вас что хорошего случилось за неделю? А то мы
из я этой же говорю, как ко мне приехал Тамагочи со функцией взлома жопы, и больше ничего хорошего не случилось.
Ну, ты уже что-нибудь взломал?
Нет, он тут, я только что его открыл, понимаешь? Как бы вот это только это... Он лежал на столе три дня.
Понятно.
Класс. Не знаю, ну, короче, таких... да. Мне надо хорош. Попросить моего приятеля флиппер отправить мне. Давай, Саш, прости, я тебя перебил.
Да ничего, мне тоже особо рассказать нечего. У меня из хороших событий, если я наконец купил эти True Wireless наушники и счастлив этому факту.
Ой, я блин, вот... А что такое True Wireless наушники? Я вообще даже слова такого не знаю.
Ну, это которые просто, ну, как отдельные независимые эти... Затычки типа этих AirPods ваших маковских богомерзких.
А у меня нету AirPods, они же говно.
Ну, это да. Вот. А у меня слушай, теперь есть вот такая вот коробочка миленькая, в которой вот живут уши.
Я не понял True Wireless, я тут еще ходил в Dr. Head. Я надеялся себя
порадовать. А True Wireless это фирма, что ли? Это
бренд? Нет, нет, это формат, когда у тебя... Технология, когда у тебя... Они живут, ну, в каждом ухе живет свой наушник, и они живут в целом достаточно независимо друг от друга.
А как они синкаются?
По блюпустам какая-то магия, начиная с 5.2 прямо напрямую.
Фига себе. И что, и как тепло-лампово? Расскажите.
Ну, по звуку оно как обычная Bluetooth-гарнитура, потому что оно у меня далеко не самый топовый модель, да? Вот. А мне удобно то, что я в них могу лечь и начать медитировать, а потом уснуть. Вот именно с этим прицелом я их и брал. Моя богоспасаемая Сонька, к сожалению, за 5 лет эксплуатации уже кончилась. Просто, блин, где-то наушники Sony. Но телефон кончился в прошлом году. А вот наушники сейчас приехали, ну там уже изоляция похрупчала на проводочках, ну все, им хана. Так, увы, ах, дедушкина болезнь называется 115 лет. И встал вопрос, что брать. Я все давно присматриваюсь вот к такой штуке, которую я могу воткнуть в уши и в ней идти куда-нибудь. И не переживать.
Вот я, кстати, насчет идти очень сомневаюсь, потому что я пробовал несколько моделей, и идти в True Wireless наушниках, я все боюсь их пролюбить где-то.
Хорошо держится, то есть я тоже переживал, ну, как бы думал за это, но практические эксперименты показали, что это вполне себе кейс. Надо только эти амбушюрки подобрать, чтобы они у тебя хорошо в ушках сидели.
А, нет, вот, я, кстати, в итоге себе взял это, наушнички, но на веревочке, типа wireless с веревочкой, вот,
ну, очень странно. А так вот я такие носил всю жизнь, у меня есть большая гарнитура,
да.
Ну, то есть вот эти, это, ну, то есть это может быть Sony, это может быть Bose, они там все с одной и той же электроникой, мы даже их разбирали, там одни и те же чипы стоят и, видимо, одни и те же кодеки. И, видимо, поэтому в Linux это все как говно работает, в отличие от Windows и Mac'а. Ну, не как говно, но сильно хуже. Ну, то есть прям заметно хуже. А из-за, видимо, из-за Bluetooth профайлов. Потому что по проводу хорошо работает. И вот у меня я обычно бы какую-то использовал всю жизнь либо Backbeat to Go наушники. Я забыл, как бренд. Я их как раз недавно потерял тоже, вот, которые просто висели на шее.
Ну.
Сейчас я даже скажу.
Ну, в общем, я давно хотел такую игрушку, я себе купил такую игрушку.
Не, ну это прекрасно. Там нам в комментариях в основном канале посоветовали, ну, по поводу ADE посоветовали посмотреть JetBrains Fleet. Я открыл вкладочку, забыл о ней, и через 4 минуты у меня начал работать вентилятор. Я уже боюсь. JetBrains Fleet, хотя я только открыл вкладочку в браузере.
Нет, я понял, что JetBrains не умеет простые волшебные вещи. Потому что,
нет, ну вот свежая вышла, свежая бета, это подсказывает.
Да, к черту. Понимаешь, я люблю простые волшебные вещи. Вот как Vim, да, простая волшебная вещь. Он умеет редактировать тексты и все. Там ты его уже потом можешь...
У Vim'а два режима, а там бибикает и все портит.
Ну вот, мне нравится Opa, поэтому я его нежно люблю. Я люблю VS Code, который может быть просто редактором, просто текст, без ни хрена.
Слушай, вот. Я пробовал, кстати, питонировать на Vim'е немножко, ну там поставил плагины, которые там для Python. В итоге все равно у меня в одном окошке запущен Vim, а в другом я запускаю то, что я написал, поэтому...
Ну, это, как говорила одна известная телеведущая, это норма. Вот. Я здесь больше про то, что все продукты JetBrains, с которыми я сталкивался, они не подходят под категорию «простые волшебные вещи». Это всегда что-то такое достаточно монструозное, комбайнообразное, но чем надо... сильно учиться пользоваться, поэтому я вот не верю в легковесный.
Я не помню, у кого я послушал эту мысль, а, по-моему, даже у Гриши Петрова из Еврона, ну, этого такого. Я думаю, что поняли, о ком я. О том, что у тебя, если тебе надо поправить там 10 строчек кода, да, тебе отлично подойдет Visual Studio Code. Но если тебе надо понять, что происходит в проекте в огромном, то тут уже всплывает JetBrains. То есть это, да, инструменты, конечно, разного класса.
Вот, ну, видишь, в моем-то CICD-шном простеньком мире, где самое сложное, что я делаю, это перегружаю конструктор класса, когда пишу пайпы на Котлине, то, ну, обычно не нужно что-то такое мощное. Вот есть автокомплишн, хорошо, все, мне этого достаточно. Вот. А когда у меня для этого запускается идея, в общем...
Нет, ну так там большую часть всего можно реально вот то, что тебе нужно, даже в... Ну, то есть, кроме тех моментов, когда ты только пришел в проект и хочешь понять его структуру каким-то автомагическим образом, вот для всех остальных вещей, по факту тебе JetBrains, скорее всего, не нужен, реально.
Ну, да. Я просто вспоминаю U-Track.
Их, вот, ну, то есть это вот мое ощущение, уж простите меня, ребята, из JetBrains, Но реально, вот да, когда я прихожу в большой проект, и там большая кодовая база, там, неважно, на любом языке, там, на Java, на Golang, на чем угодно, это, ну, то есть, и понять это все без идей, это прям невозможно. Ну, то есть, реально, идея обладает всем тулингом вокруг, там, правильными средами для компиляции этих там проектов и вот этого всего, передачи переменных, ну, короче, прям рулит, рулит и педалит, прям топ, топ of the top. И при этом еще и после того, как там индексатор отработает, оно даже довольно быстро работает до следующего запуска индексатора. Вот, но да, вот. А после того, как ты в проекте разобрался и уже понимаешь, что где,
то, какие кнопки, ну, жать, чтобы оно работало?
Ну, типа того, да, то все остальное ты как бы отличный Visual Studio Code делаешь. Ну, вот прям реально. Ну, я брал на Golang недавно большой проект, и вот, ну, то есть вот прям я open-source, огромный open-source комбайн на Golang написанный. Собственно, а нам один из наших слушателей в подкасте рекомендовал, собственно, 4 или 5 выпусков назад посмотреть на CICD-систему, которая PRO называется. PROW вместо Argo CD. И вот я начал смотреть на нее и начал, ну, как обычно, я пошел, как бы скачал исходники, начал смотреть, что она там как делает, какие там концепции используются. И, конечно, да, я для этого использовал идею, да, с Golang. Вот, но как бы, опять же, именно вот когда мне нужно что-то сделать, ну, может быть, да, это есть специфика такая, что я, ну, не занимаюсь разработкой, именно вот я сам по себе.
Ну, некоторые... опять...
Вот, в большие проекты, да, я скорее говорю, что как бы мыши станьте ежами. Вот, ну
да. Это опять-таки к слову Михаила, что вот для всех этих CICD-шных историй нету нормальных IDE, именно IDE.
А их и не будет. Ну, то есть их и не будет. В силу того, что у тебя CICD, он такая вещь себе. Ну, то есть CICD — это же фактически файлы конфигов, ну,
Меня на самом деле...
По сути, очень непонятно, как написать для CICD.
Да,
то есть... Как написать движок, который тебе что-то бы подсказывал или какую-то из этого мог построить диаграмму или что-то еще. Ну, то есть вот, да, как-то помог тебе этот код проанализировать. Потому что любое CI/CD, даже очень хорошо организованное, оно все равно...
Немножко нечеловеческое.
Ну, смотри, CI/CD это в любом случае какая-то императивщина на некотором диалекте.
Конечно, DSL. На каком-то DSL, да. И как написать движок, который тебе поможет ее проанализировать? Да, ну, хрен его
знает. Что тебе тут помогать?
Никак.
Слушай, что тебе тут помогать? Потому что фактически...
Связи, как твои компоненты провязаны между друг другом. Зависит.
Нормальное дело, нормально будет. Потому что фактически ты императивщина, вот этой вот императивщиной на DSL, ты обходишь граф. Ну, то есть у тебя весь CI/CD это фактически граф, который у тебя как-то экзекьютится. Направленный в одну сторону.
Блин, это выглядит как идея для какого-то графического решения, когда ты просто этот граф рисуешь мышкой, а он тебе потом это сверстает, какие-нибудь там мальцы будут плейбуки.
Ну ладно, ты никакой сложный граф мышкой никогда не
мышкой
нарисуешь.
Мышкой не нарисуешь. У тебя, потому что есть куча условий. Ну, то есть это рисуется для, вот, знаешь, там, собрал, запустил. А как только у тебя начинаются какие-то условия, что там надо подсунуть в сборочку что-то куда-то, учесть вот эти условия, а вот здесь надо сходить в кэш.
Что-то где-нибудь отнаследовать, ну, или приинклюдить в этом случае, да, и тут сразу...
Маленький мальчик нашел где-то что-то. Что-то куда-то нажал он чего-то. Что-то кому-то чего-то куда-то. Будьте внимательны с этим, ребят.
Ну, нет, так и есть. Поэтому...
Окей.
Поэтому, да, это какая-то, ну, то есть, в общем, есть какая-то, да, с этим проблема, что кроме автокомплишена там кажется, что ничего не сделать. И плюс при этом, когда ты делаешь вот эти все CI/CD-штуки, у тебя есть еще дофига... Ну, то есть, это даже не то, что CI/CD, а вообще, когда ты пишешь инфраструктурный код, у тебя наверняка есть еще какие-нибудь неявные зависимости. Ну, например, ты пишешь какой-то код, в котором свичи опираются на факты там, той системы, на которой этот код будет запускаться.
Ну да, пока он не запустится на этой системе, ты не узнаешь факты.
Да, ты этот факт не получишь. Да, вот так.
Это прям такая классика, да, любимая. А еще бывает, у тебя условно есть зависимость от сети, но она неявная, и если ты там на уже существующей тачке что-то прокатываешь, хорошо. Если ты накатываешь на новую, то у тебя падает накатывание, потому что сеть у тебя еще условно не успела сконфигурироваться, и здравствуйте. Вот.
Так и есть, конечно. И это примерно та фундаментальная причина, почему вот всякий этот инфраструктурный код как бы не хотелось, но нигде, кроме как на продакшене, оттестировать, в общем-то, и нельзя.
Невозможно.
И поэтому нужно, да, всегда запускать там сначала там, Terraform план, и то, который тоже работает как говно, надо сказать.
Ну, раз на раз не приходится. Не, мне тут раз, вот. Еще в 2019 году был доклад на DevOpsConf, как там мы тестируем Ansible, на что я, сидя в первом ряду, еще не будучи в программном комитете, спросил, а как ты диски разбиваешь? Ну, разбиение дисков, как тестируешь сеть? Вот. А он тестировал с помощью молекулы, по-моему.
Молекула.
Да, ну что, чувак очень грустно как-то это, очень погрустнел, и меня забрали в программный комитет, чтобы я меньше выпендривался на конференции.
А я не знаю, я бы сказал, пойдем выпьем и поплачем вместе. Вот прям со сцены бы, даже не задумываясь.
Вот.
Ну да, я-то согласен, так и есть. Это...
Ну, нам тоже пытались продать эту молекулу.
Нет, ты не поверишь, я, будучи, когда я писал код на Puppet, довольно много кода, я реально туда даже писал юнит-тесты на рубевом этом R-спеке, и то, что можно было оттестировать, я тестировал, но вы знаете, что самое смешное? Самое смешное, что в реальности, при том, что все, что можно было покрыто тестами, а реально покрытие тестов, ну, если его там автоматически посчитать, да, анализаторами всякими, не превышало 55%.
Ну, в отличие от нуля у большинства, это очень большой успех, я
считаю. Да.
Но на самом деле это дает примерно, ну, я не знаю, типа...
Ничего?
Ну, там 2% профита, потому что в этих местах, которые тестируются, почти никогда ничего не ломается. Ну, то есть прям очень редко, а ломается как раз вот в тех других местах.
Ну, это всегда так, это и с большим кодом на продакшене.
Нет, просто ты можешь, нет, просто вот то, что ты можешь юнит-тестами оттестировать, ты можешь себе и так теперь нормально довольно представить, да, как оно должно работать. В этом, собственно, не штука. И поэтому там довольно небольшое количество ошибок, и даже... Это ошибки, которые там, в том числе, если у вас есть там ревью, то, скорее всего, ревьювер это глазами заметит. Ну, с большой вероятностью. И скажет, что, скорее всего, вот это вот сломается просто вот глазами. Да, поэтому...
Либо у ревьювера сломаются глаза.
Ну, в любом случае, ошибка будет недопущена.
Ну, типа того, да.
Мы опять, да, пришли к тому, что чтобы протестировать инфру, нужна вторая инфра, да.
Вторая инфра, да. Чтобы бэкапить ходоп, нужен такой же ходоп. Так и есть.
Ой, не надо про ходоп. У меня не сильные травмы.
Семи за.
Да-да-да.
Щекоинов.
Две поставлены, остальные так оставлены.
Такой недорогой ходу.
Да-да-да.
Эконом-вариант.
Бюджетный ходу, да.
Не надо, пожалуйста. Просто на одной из моих работ программисты, я не знаю, чем они упоролись и чем им не угодила елка, но они решили, они бахнут ли нам на ходупе логер.
Слушай, смотри, расскажи им про Локи.
Про Локи, расскажи
им про Локи.
Я там уже не работаю, пусть они там сами себе.
Слушай, ну смотри.
Ты все равно им расскажи.
Справедливости ради, раз уж мы сегодня не хотим по темам, очень много решений делается странных решений делается вследствие того, что бест-практисов каких-то особо нет. Ну, то есть технически как бы можно сделать логи на Хадупе, почему бы и нет.
Ну, если а я удобно. Делал это в 2008 году, между прочим. Была такая библиотека Scribe, фейсбучная. Ну, не Scribe, а программа, прям не библиотека, программа была, и этим Scribe писали прямо в Hadoop.
Вот, ну, у тебя нету как таковых... С одной стороны, у тебя нету как таковых бест-практисов, поэтому ты можешь лепить все, что угодно. С другой стороны, у тебя есть какие-то неправильные направления в индустрии, которая так исторически сложилась, мы пишем так, и по-другому не будем, которые тебе тормозят внедрение нового. Мы же виртуальные все.
Это да. Но на самом деле, мне кажется, что вообще надо нового пробовать много. И вот мы попробовали Локи и Мимир от Grafana Labs и счастливы чуть более чем полностью.
А я куда-то хотел затащить Мимир, но я не помню куда. Локи мы уже затащили, да.
Я тебе даже больше скажу. Помните, вчера был аутейдж WhatsApp?
Да.
А мой проект прям, ну то есть он прям под
WhatsApp, да.
Вот. И вот наша система прошла первый такой серьезный стресс-тест, когда логи и метрики просто скакнули в потолок, и реально оно все сработало. Ну, то есть, как бы, даже несмотря на то, что у нас кубернетисы в Гугле легли, из-за... Mm-hmm. Ну, то есть они не легли, они затормозили, контрплейн затормозил из-за количества ивентов, которые он пытался регистрировать. Но кажется... Ну, то есть я не смог, я анализировал вчера весь день, ну, уже после того, как все починили. Они там около 2.5 часов лежали, просто весь месседжинг лежал у WhatsApp. И да, все сообщения мы доставили. Ну, то есть вот система, построенная на Локи и Мимире, доставила все сообщения. Частично она смогла отскалироваться, она выросла в... Ну, то есть там потребление ресурсов выросло прям фундаментально в 20 раз. Где-то там какие-то куски попадали по ОМ-киллеру, там поды поотстреливались, Victoria Metrics, еще что-то, но в итоге, как они там все там что-то там переподнялось, как-то, ну, в итоге мы, кажется, не потеряли сообщений. Может быть, что-то потеряли, но это точно было незначительное количество.
То есть, я там, покину буквально на полминуты, господа.
Слушай, давай. А Мимир — это просто сторож для Прометея, да? Ну, или графон?
Нет, это такой middleware для Прометея. Он, ну, то есть он не сторож. Ты можешь ему сказать, что вот твой сторож будет
на трех нодах.
Например, или на S3. Или вот на чем-то, что предоставляет этот интерфейс.
Прикольно.
Слушай, я накину. А кто-то из вас, господа, собирался ката-контейнеры посмотреть? Удалось?
Я не... Ну, как? Я в итоге руками не пощупал, но я понял, что мне это пока не надо. Потому что это все-таки больше... Они могут пиариться как угодно, но как это было ради безопасности, так оно и осталось ради безопасности.
Ну, да. Ну, как бы чувак, который про этот делал доклад на последнем хайлоуде, или уже на предпоследнем. Я что-то запутался в хайлоуде.
Я даже не поискал его доклад, надо поискать.
Я тут пошел путем затаскивания Номада вместо Кубернетиса. Пока это...
Игрося, вот это ты сильный.
Ну, я на очень... Там очень небольшой проект, то есть там такой, 3 железных тачек с ГПУшками. Но я как бы это ГПУшки, поэтому мы соберем все. все развлечения.
О, слушай, я сейчас собираю, короче, это запустить. Ну, то есть, если ты не берешь официальный TensorFlow контейнер.
Не, я прям по классике пойду.
Ну, короче, я тебе говорю, хочешь сэкономить время, бери сразу официальный TensorFlow контейнер и доставляй все в него. Все, что
а, нет, там, по-моему, уже... Ну, я посмотрю, там, по-моему, уже в TensorFlow контейнерах, вот, поэтому...
А, ну, значит, потому что я попробовал взять дефолтную официальную Minimal Ubuntu. И, короче, я в ней собрал все, кроме TensorFlow.
Ну...
И, короче, это, ну, в общем...
Слушай, с этими либами, на самом деле, от больших корпораций очень много вопросов. Ты нашел какую-то дичь от Фейсбука, причем в репозитории, ну, на гитхабе, полез туда копаться и выяснил, что там есть зависимости, которые смотрят во внутренний репо Фейсбука.
Ну, прям вообще, ну, это классическая история. Вот я рассказывал как раз, как мы втаскивали Scribe. И дальше я вот этот код открываю. Я вот ровно с тех пор примерно стал иметь привычку открывать код. Mm-hmm. Потому что как бы там дальше, да, там где-то в начале сборочных скриптов было написано примерно следующее: if hostname там что-то fb.com include такой-то include совершенно другие, и очевидно, что это вообще никак не собиралось, вот, это плюсовая подделка.
Причем, я так понимаю, что даже непонятно...
Ну, то есть как... там было несколько сложнее, да-да-да-да. Там было несколько сложнее, чем я описываю сейчас.
Ну, общая мысль понятна.
Но смысл ровно такой был, да, жги, Миш.
Нет, а к тому, что даже условно непонятно, как призвать кого-то к ответственности, чтобы он дотащил код, я не знаю, там, что ты сделал.
Да, никак.
Потому что не факт, что менеджер там еще работает, да?
Скорее всего. Ну, форкнуть и сделать самому — это единственный путь.
Я так понимаю, что нам сейчас в тему уже нет смысла ходить. Мы тут как-то так хорошо сидим.
У меня тоже. Можно, у меня что-то было. Можно про Postgres поговорить. Можно про закапывание старых Linux'ов.
Точнее, а ты называй номера, давай вот по Postgres,
если
тебе есть что доложить,
Я надеюсь, тема номер 6, вот как с анекдотами, да, вот этого типа. Номер 14, ну и при дамах же. Номер 6, да, с Postgres 15. Объясните мне, пожалуйста, какой смысл хранить JSON в Postgres?
А нет, ну типа сам по себе JSON... Короче, это был вообще прорыв. Когда Postgres стал поддерживать тип данных JSON, это был прорыв, потому что ты мог вычленить, собственно, кусок этого JSON, кусок этого дикта или там JSON-овские структуры, ты мог в SQL-запросе выцепить.
А, простите, у меня глаз не за это зацепился. Глаз зацепился, что добавлен новый формат логов, JSON log, сохраняющий информацию в структурированном виде, используя JSON.
И тут видимо, чтобы это в Elastic удобно было слать.
Mm-hmm. Я удивлен, почему этого не было сделано раньше.
Да, потому
оно,
что...
Оно, скорее всего, было сделано, но всякими
потому кастомными что это говно. Способами. Да не, ну это говно. Ну, то есть, все JSON-логи и XML, ну, то есть, как бы, это же идея не нова. Вот. Писать логи не построчно, а писать логи там, типа, да, каким-нибудь, ну, то есть, изначально пытались там XML-ем их писать.
Ой, я не знаю, я все эти хранилки логов люто ненавижу. Вот для меня при траблшутинге какой-то проблемы зачастую нету лучшего способа, чем просто получить
патя.
Да.
Чем греб. Конечно.
Да.
Вот. А нет, и проблема в том, что у тебя, если у тебя... Ну, то есть тебе когда логи нужны? Когда у тебя что-то ломается?
Да.
Когда у тебя что-то сломалось, у тебя шанс стремиться к 100%, потому что твой хорошо структурированный лог...
Там будет просто какой-нибудь
тег. Нет, он просто продолбает тег и станет невалидным весь.
И не долетит.
Ну, типа того, да, его твой, то, что должно его принимать, его скажет, что как бы вы мне шлете невалидный JSON, XML, YAML, whatever, я не знаю. чем там сейчас еще модно?
Я не знаю. Я, как всегда, для себя не могу ответить на один вопрос. Зачем?
Вроде как что. Потому что ты можешь индекс построить. Зачем? Да, я тебе скажу. Потому что можешь индекс построить и быстро искать по этому. И используя какие-то более интеллектуальные квери, чем регэкспы вокруг грепа, АВК и прочих штук.
Ну, когда я нашел нужное мне место, мне все равно нужно получить просто портянку текста. Потому что в ней отслеживать зависимости и находить какие-то закономерности значительно удобнее, чем вот в этом интерфейсе тыкаться.
Нет, ну ты можешь Command Line Tool использовать вообще. Тебе не обязательно... Ну, то есть, если тебе же не обязательно в ELK заходить, а в веб-интерфейс, ты можешь через Command Line Tool там из питончика или, ну, или просто, там, по-моему, есть какой-то Command Line Tool для этого. Кстати, в Loki есть, например, Log CLI, который прям очень хорош в плане того, что... Мы как раз встретились с запросом от нашего customer support, который основной потребитель системы логов. Потому что когда клиент приходит, он что-то делает, да, они в Google Stack Driver, да, набирали там, ну, какой-то паттерн. Ну, они прям нормальные ребята, они умеют там, какие-то регексы написать, какие-то запросы, выучить язык запросов для специфичной системы. Вот, и выяснилось, что они пользовались командной строкой, а не веб-интерфейсом для этого, а наша инсталляция Loki этого не предоставляла, и мы вот сейчас сделали для них специально отдельную штуку, где есть Log CLI, и они как раз его активно используют. И там нормально, и я думаю, что к ELK-стеку тоже, я прям не уверен, но мне кажется, тоже, я не помню просто. Мне кажется, там тоже есть Command Line Tool, которым ты можешь все запрашивать.
Может быть. Только в моей жизни больше нет этого всякого продакшена, которому нельзя сходить.
Тем более. Ну, тем более, конечно.
Еще мне интересна тема самая последняя. Это как его? Номер 16.
35-й?
Да. Зачем Android?
Подожди, а риск 5 вообще жив?
Слушай, я где-то видел о том,
или, что... подождите, или я путаю, это что-то новое?
Нет, это что-то архитектура та же самая, насколько я помню.
Архитектура это, достаточно старая. Это из 80-х. Но оно до сих пор живо и на основе этого что-то еще так разрабатывает.
Нет, у тебя вообще, значит... А нет, подождите, нет, это что-то новое, это всего лишь 12 лет назад появилось.
А, ты в смысле что-то новое? А с чем ты путаешь тогда?
Я, видимо, System 5 я путаю.
Да, ты, наверное.
Ну, риск 5 достаточно...
12 лет назад это новое, 12 лет назад это.
Вот, это как бы, 12
лет назад,
Ой, не знаю, это 2010-й.
Я здесь больше про... Это что они там... Я правильно помню, что там была какая-то история с тем, что они флоты там как-то более правильно умеют... Ну, короче, с округлением флотов там как-то лучше все сделано на уровне...
Ну, по-моему... А ты не путаешь ли это со Спарком каким-нибудь?
Господа, давайте немножко озвучим тему, потому что мы ушли в рассуждение и воспоминания. Миш,
озвучиваем тему.
Да, озвучиваем тему, то есть то, что в свежий Android добавили поддержку пятых рисков. Ну, в целом понятно, к чему и зачем, потому что у нас
все-таки... Не, мне непонятно, расскажите.
Мне тоже непонятно, да.
Мне непонятно.
Поэтому я зацепился за эту новость.
Как я понимаю, что все-таки есть архитектуры, которые... Есть процессоры, которые пытаются использовать эту архитектуру, и так как это все предполагается там, в том числе и для работы на мобилке, в качестве одной из операционных там будет Vdroid. Ну вот для того, чтобы оно там нормально работало, оно и залетело уже в main ветку. Что не так?
В общем, подождем.
Подождем. Типа,
смотри, новость нам говорит, что Google взял наработки Alibaba.
Ну.
Да, и с процессорами, простите,
не пытайся это повторить.
Шанти, нет, Шанти. Ну, типа Хуантай по-русски. Вот. Но, видимо, Шанти. И прикольно, то есть это типа китайцы сделали там свои какие-то процессоры, связанные. Ну, как раз, нет, ну как раз, да, все, я вспомнил. Через 5, конечно, да, это концепция, да, процессоров, как раз первые айсики на них делали как раз вот, вот как раз где-то в начале десятых годов. И вот она, да, 12-го года она сформировалась как концепция. И, видимо, да, китайцы прогнули как-то. Ну, как весь open source устроен, он довольно весь политически зависимый, надо заметить. Вот, поэтому хрен ты чего хорошего в open source законтрибьютишь, если ты его очень хочешь. И поскольку китайцы смогли это все продавить в... Ну, главное, что в GCC и в четвертую ветку ядра, то теперь, да, это есть и в Андроиде. Вот. Прикольно. Прикольно.
Продолжаем делать, наблюдать.
Да, ну, будем наблюдать, смотреть. Ну, как бы мне кажется, что миру необходимы новые процессоры.
Слушай, ну зачем? ARM-то еще не внедрили никак.
Так, ну, ARM-то говно, так-то, если посмотреть. ARM хуже, ну, то есть, кроме энергопотребления, во всем остальном он сильно хуже Intel любого и AMD любого. Ну, то есть, там единственный плюс энергопотребления. Во всем остальном он реально медленнее.
Иногда, когда общаюсь с Андреем, мне кажется, что я Word читаю. Все не нужно, все говно.
Почему? Ну, давайте этот, как его... Подожди, раз уж мы заговорили про процессоры, есть же еще этот OpenSpark, по-моему, даже не OpenSpark, IBM-овская OpenPower инициатива.
PowerPC, которые это, хотят вернуть обратно?
Да.
На хрен знает, я не знаю. Все я про них не знаю ничего.
Все равно все в софт упирается, слушай. Сколько софта написано под...
Intel, столько его еще не скоро написано под все остальное. Либо это опять будет абстракция на абстракции, абстракции погоняют.
Нет, ну так они же делают, вон у тебя почти все запускается на, ну, кроме вот виртуализации, в целом на вот этом армовском маке запускается.
На Розете?
Да. И оно даже как-то сносно работало. Ну, то есть пока офис не пересобрали, он сносно работал.
То а есть, после вот, пересборки нету, хуже?
Нету. Ну, точнее, до тех пор, пока я в маковский Excel... Ну, вот этот вот под розетой не попытался вгрузить что-то типа около миллиона строчек.
Это фигня война для Excel.
До этого момента он... Нет, ну на винде, кстати, это работает. То есть, ну, вот я на виндовом компе это все сделал, то же самое, оно на винде нормально. Ну, как нормально, с тормозами, но оно как-то сработало. А мне нужно было просто там какие-то столбики из этих данных построить и просто вот, ну, визуально... прикинуть, это единственный инструмент, который был под рукой, чтобы это сделать. Ну, иначе нужно было бы градить какую-то там базу данных, в нее это все выгружать, потом брать какой-нибудь графис из базы. Это, ну, короче.
Excel давайте было... потихонечку закругляться, я сижу, отрубаюсь уже.
Не надо. Давайте, да? Давайте последнюю тему возьмем какую-нибудь.
Бери. Давай, бери.
И закруглимся. Я прям даже не знаю. Ну, про кота мы не хотим говорить, наверное. Про Open3D мы ничего не понимаем. Ну, я, по крайней мере, точно.
Я тоже.
Группа я IB, могу сказать, что...
политическая тема.
Я могу сказать, да, что говори. Выкатили свежий компас 3D, домашнюю версию. И вот надо будет обновиться сейчас. Привет.
О, же... вот я нашел тему.
Я дай угадаю, номер 9?
Нет, не угадал.
Не угадал?
Да, ну, мне насрать на питон. Ну, то есть, ну, он развивается как-то.
Вот. И что же ты нашел?
Нет, 11-е, конечно, 11-е.
Так я, да.
Подожди, оно там еще было?
Конечно. Я думаю, что там еще... Я вообще не уверен, что они 386 и 286 оттуда выкосили. Ну, а судя по этой статье, действительно выкосили. И... А, да, они выкашивали. 386 точно выкашивали, потому что я пробовал на 386 поставить какой-то Debian.
Типа, надо понимать, что 386 это типа где-то Pentium 4, Pentium 3, что ли, да, получается?
Нет, нет, это до Pentium 3.
До Pentium 3.
Pentium 3 это... Смотри, вот были вот 486-е, и вот те, которые и последнее поколение 486-х, это были Pentium 1. Считай, что, ну, то есть, как бы, были.
Pentium 4 это, по-моему, i686, да?
Да. А Pentium 4 это 686, все так. И, собственно... и там глобальные шаги были такие. Вот 486 от первого Pentium ничем не отличался практически. Mm-hmm. Ну, то есть, наверное, там какие-то знатоки архитектур скажут, что там появился MMX, еще там какая-нибудь залупа. Но в целом оно все жило само по себе там как-то. И именно скачок был, когда появился Pentium 3, первый, ну и или последний Pentium 2, которые тоже были то же самое, что Pentium 3, последние вариации. Вот, но именно 486-я архитектура, это считаю все, что до Pentium 2. Я так подозреваю, ну то есть может быть я...
Ну это уже совсем, да, конечно.
Вот. Ну это уже все.
Ну, ладно, а у кого мире... есть Pentium 2? Ну, ну камон.
Да, я говорю, что это уже совсем древность.
Ну да, ну как, это, ну, у меня были такие компьютеры.
Я подозреваю, что где-нибудь на заводах, знаешь, какая-нибудь там станок с ЧПУ...
тех годов.
Ну так мы обсуждали тему, что Министерство обороны США корпорации 3М сделало заказ на какое-то бесконечное количество 3-дюймовых флопов. Да, 5-дюймовых флопов.
Вчера в Москве было солнечное затмение, и я безуспешно пытался по знакомой бухгалтерии найти дискету. На что был послан, сказал, что я... Что мы не такие.
Понятно. А у нас, кстати, тоже была в Грузии. В Грузии у нас тоже было видно за отмене.
На стене висит дискета.
Давай, финал.
Да-да, на стене... На стене висит дискета, у нее заключен бут. Здорово. Ага. Ладно, господа,
DOS,
давайте...
DOS, черной пеленой, экран заполнил чистый DOS. Мыра потеряла форму, стала вдруг квадратной мышь. Я разбил окно.
Да, вот на этой позитивной ноте я предлагаю завершить выпуск.
Нам еще песочек за собой убрать.
Да-да-да. Да, и олдскую назад повставлять. Вот. Это был подкаст «Святая пара» за номером 430. Всем спасибо, что пришли. Всем спасибо, кто был с нами в прямом эфире, кто это потом будет слушать в записи.
Стабильно. Не забывайте теребонькать колокольчик, подписываться, ставить звездочки нам в iTunes и ставить свои царские лайки на наш подкаст. Мы как бы стараемся расти и радовать вас контентом.
Да, сегодня как-то в тему получилось под занавес, но, по-моему, получилось хорошо. Так что стабильного вам всем коннекта и всем пока.
Всем пока.